квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. 21 мая 2024 года, 12 часов дня в Москве. С вами, как всегда, в прямом эфире Теос Медиа с Василием Ласточкиным. В это время по вторникам. Мы потихонечку подходим к концу уже чтения нашего достаточно долгого чтения книги пророка Исаии. Сегодня у нас 58 глава этой удивительной книги, книги, которую я, как часто говорю, это Августин Блаженный назвал пятым Евангелием. А вот после всех пасхальных праздников, после всей обычно такой достаточно быстро выветривающейся религиозности обывательской, хочется поговорить немного о религии. Потому что, честно говоря, диву даешься иногда, сколько времени люди уделяют вещам, в общем-то, наверное, важным. Но с точки зрения того, о чем мы говорим, с точки зрения качества внутренней жизни, с точки зрения веры, надежды Бога, все они представляются каким-то достаточно второстепенным. Я имею в виду различные ритуалы, церемонии, обряды, без которых, конечно, не обойтись. И вот этот разговор совпал особенно с этой удивительной 58 главой, в которой люди, в общем, спрашивают у Бога. Вот мы вроде бы все делаем правильно. Мы постимся, мы молимся, мы ходим в храм. Так почему же ты, Господь, не отвечаешь на наши молитвы? И тема сегодняшней передачи звучит так. Религия. Цель или средства. Все-таки. Итак, давайте начинать уже читать эту главу, потому что времени у нас не так много, а хочется поговорить все-таки более или менее подробно об этих очень важных, насущных вещах, особенно сегодня, когда даже та религиозность, которая у людей осталась, а ее не так много. Правда, я вот сталкиваюсь с этим, все-таки носит такой, я бы сказал, утилитарный, или давайте говорить обывательским языком, потребительский характер. Итак, 58 глава книги пророка Исаии. Бог обращается к пророку и говорит ему: «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос свой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его и дому Иакову на грехи его». Смотрите, как все выглядит на первый взгляд на поверхности привлекательно. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий закона Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения Богу. И вот здесь такое вот довольно скверное слово, очень маленькое, как бы. И вот в этом как бы кроется как бы ответ на вопрос. Почему? Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. И вот каков ответ. Вон в день поста вашего вы исполняете... Что же вы исполняете-то? Вы исполняете волю вашу и требуете при этом тяжких трудов от других. Вот ведь какая интересная вещь. Вот это громкое обращение, потому что пророк призван возвещать громко, как труба трубит. Это голос тревоги. Тревоги по поводу иногда довольно тщательно замаскированного, иногда грубого и неприкрытого такого лицемерия, лукавства, невежества. Потому что это невежество почитает Бога как некую силу. Силу, которую он уважает, потому что боится. И что такое религия? Вот интересное латинское слово «religas», оно описывает попытку связать себя с чем-то. С чем-то, что я считаю более сильным, более высоким, более важным, иногда более ценным. А за счет чего же эта связь происходит? За счет уважения к той системе ценностей, которая эта сила нам предлагает. И вот это как бы делает религию, которая вроде бы должна связывать человека с Богом, способом, при помощи которой человек пытается, страшно подумать, управлять Богом. А подумайте, ведь даже сама мысль о том, что сколько-то яиц, сваренных на Пасху, или ключей, или сколько-то походов в церкви могут заставить Бога что-то сделать того, что мы хотим. И вот люди эти вроде бы выглядят как те, кто ищет справедливости, которые хотят понять верный суд и правду, и от Бога услышать ответ. На поверхности так все и выглядит. Но в этом запахе благовоний, в этом мерцании света, слушается какая-то примесь, вот это слово «как бы». И действительно, если подумать, для человека внешнего и временного, для него, для того, кто боится потерять, кто живет под постоянной угрозой неотвратимости смерти, беды, болезни, вины и так далее, для него вот эта связь с силой высшего порядка вроде бы как должна быть какой-то гарантией, а на самом деле нет. И вот я вспоминаю в этом смысле страшную надпись на деньгах американских. In God we trust. Подумайте, как религия становится служанкой того, что человек ценит. Вот интересно, значит ли это, что деньги обожествляются? Печально. Печально, когда деньги становятся знаком и символом почти религиозным. А сегодня это отчасти так во многих умах. И вот мне вспоминается почему-то известный эпизод из старого советского фильма «Золушка», где злая мачеха спрашивает своего мужа, то есть отца Золушки, как ты беседовал с королем, и ты ничего у него не выпросил? Конечно, я немного утрирую, дорогие друзья, чтобы вот придать такую окраску тому, о чем мы говорим. В чем тут, собственно, дело? Приходится констатировать с грустью, что современное религиозное сознание, как, впрочем, и сознание иудея, живущего во времена Исаии, подходит к вере утилитарно, то есть потребительски, потребительски, к сожалению. И желает этой близости с Богом для себя и ради своих нужд, ради своих целей и так далее, и так далее, и так далее. И вот немецкий богослов Тилих очень интересно заметил, что теология или богословие, если хотите, находится в постоянном движении между двумя полюсами. Между лежащей в ее основании вечной истиной и той временной ситуации, которой вечная истина должна восприниматься. А богословие ведь это наука, у которой вовсе нет, как многим может показаться, ответов на все вопросы. А мне думается, богословие – это наука, которая учит правильно вопросы задавать. Я вот вспоминаю знаменитый эссе Клайва Льюиса, где он говорит о вере в Бога, и он такой задает интересный вопрос. Что же нам делать с Иисусом Христом? И отвечает на него сам. Так может вопрошать муха, которая сидит на спине у слона. Что же мне делать с этим слоном? И вот так удивительно, что очень часто у религиозных людей, вспомним времена Христа и его общение с фарисеями, с Богом практически ничего общего не было. Почти ничего. Эти люди приближались к Богу устами, но сердца их были, ох, как далеко от Него. И вот эти люди, у которых есть свои интересы, свои нужды, которые забыли про вечное основание всякого вопроса, который человек задает Богу. У них вопросы. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Посмотрите, как точен, как категоричен ответ Бога. Вы исполняете то, что вы хотите. Вы делаете то, что вы делаете не для меня, а для себя. Вы вашу волю творите, и при этом требуете, чтобы другие поступали так же, как вы. Чтобы они постились, и чтобы они отдавали десятины. Вот достаточно взглянуть на вот этот диалог, на этот спор Христа с фарисеями, которые все время возлагали на людей какие-то религиозные бремена. Вместо того, чтобы освобождать их в этой удивительной духовной свободе. Освобождать для осуществления того, что я бы назвал нравственным долгом человека. Вы служите своей выгоде и притесняете людей, которые на вас работают. И после этого вы идете в храм и молитесь, и поститесь, и совершаете все обряды. Вот у Лескова, нашего замечательного классика Николая Семеновича Лескова, есть такой рассказ «Бесогон» о таком купце, который очень любил всякие обряды, но при этом не забывал и про свои запои. И вот динамика этого диалога ведь какова? Она упрекает человека внешнего, в лицемерии. Я очень советую тем, у кого будет время, это очень короткая вещь, прочесть маленький рассказ Марка Твена «Письмо ангела-хранителя». Как там такая выдуманная ситуация, в которой ангел-хранитель пишет письмо человеку, который молится Богу. Оно очень смешное, там очень много сарказма. Всего несколько страниц, но почитайте, правда. Это отрезвляет. Во всяком случае, у нас должно быть очень трезвое отношение к своей внешней религиозности. Ваша молитва, ваш пост, говорит Господь. Что это такое? Вы хотите добиться своего? Хотите что-то выпросить у меня, как у какого-то капризного монарха, желая польстить мне? Но с Богом это не работает, в кавычках. Вы поститесь для ссоры распри, для того, чтобы дерзкой рукой убить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте. В этой своей странной, довольно тщеславной религиозной деятельности человек одевает свою душу религиозностью, чтобы не была видна подлость этой души. И полемика вот эта, в которой Бог упрекает, я подчеркну, свой народ, который все-таки не перестает называть своим народом, продолжается. Таков ли мой пост? Таков ли пост, который я избрал, день, в который человек томит душу свою, гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище. Это ли назовешь постом и днем, угодным Богу? По сущности, вопрос-то риторический. Конечно, не таков. Конечно, дело не в том, чтобы я принял униженный и смиренный внешний вид, чтобы казаться жалким. Знаете, как некоторые, я вот общаюсь с людьми, которые вступили в конфликт с законом, как у нас принято говорить, они вот как-то иногда их адвокаты учат вести себя определенным образом на судах, чтобы разжалобить судей, да, вот как-то вот, чтобы все-таки вот поменьше дали. Вот я почему-то вспомнил очень любопытную фигуру в романе Диккенса «Дэвид Копперфилд», «Урая Хип». Кстати говоря, этим именем назвала себя одна рок-группа в Англии почему-то. Любимая фраза самого подлого персонажа этого романа, знаете, какая была? «Я человек смиренный». Но Господь-то ведь видит сердце. Он смотрит в самую глубину, внутрь человека. Уж если пророк Иеремия кричал в отчаянии, лукаво сердце человека и крайне испорченное, говоря о себе, что уж нам говорить о наших сердцах? И вот смотрите, какой пост избирает Господь. Ведь он совсем не похож на тирана капризного, который требует чинопочитания и присмыкания. О нет. Вот он, пост. Разрешите узы неправды. Развяжите узы ярма. Отпустите на свободу угнетенных. Расторгните всякое ярмо. И смотрите дальше. Разделите с голодным его хлеб. Ведите скитальца в свой дом. Оденьте нагого. И не укрывайтесь от единокровного. Мы живем во времена, которые немецкий богослов Тилих назвал демократическим конформизмом. Это когда люди учатся приспосабливаться друг к другу в контексте греха. Когда вещи не называются своими именами. Когда искажается вообще всякое представление о том, что такое бытие, о том, что такое совесть. Когда относительные ценности возносятся в ранг абсолютных. Когда человек и суть не потому, что он делает, а потому, как много он потребляет. И эти времена и в самом деле, пожалуй, опасны. Опаснее, наверное, и не было. Времена, когда беззаконие душит любовь. О чем же говорит здесь Господь устами своего пророка Исаии? Я думаю, что говорит он о том, что мы должны разрушить все наши договоры с неправдой, с несправедливостью, которые мы заключаем. Мы, когда читали с вами 28 главу пророка Исаии, говорили об этом, заключаем эти договоры со смертью, с преисподней. Идем на компромисс со злом. Поделись едой. Отдай одежду. Дай кров. И не забывай о родственнике. И заботься о чужестранцах. О чем же это все? О перемене нашего отношения. Отношение к жизни, отношение к людям, проблемам, без которого, без этого изменения отношения, религия остается тем, что выбирает человек, чтобы выпросить что-то у Бога для себя. И тут начинаются то, что я называю играми разума. Какой молитвой лучше всего помолиться, чтобы Бог услышал? Какие обряды надо соблюдать, чтобы у тебя был успех в жизни? Масса существует книг, лекций, проповедей на эту тему. Почему-то Христа решили сделать посредником между собой и этим миром. Христа, которого мир ненавидел. Вот такие бывают изгибы и перегибы, в которых религиозное чувство лишается, а чувство ведь это может быть искренним, чистым, но оно лишается опоры, твердой внутренней опоры в истине вечной. И тогда это чувство становится лукавым, обманчивым при всей его искренности. Как часто, давайте положим себе руку на сердце, как часто мы хотим достучаться до небес, сами себе порой не отдавая отчет в том, зачем нам это надо, чего мы хотим. А Бог говорит, если мы научимся уважать эти вечные истины, вечную правду о любви к ближнему, о заботе и сострадании, и милосердии, о справедливости элементарной, тогда, это блаженное тогда, оно преодолевает это подлое как бы, о котором мы говорили вначале. Тогда откроется, как заря, свет твой, и искупление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет перед тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Смотрите, какая-то удивительная заря всходит в сердце, какая-то путеводная звезда, и слава, достоинство, вес. В этом смысл слова «слава» сопровождает нас. Еще такое исцеление. Это обретение достаточной полноты и цельности. Это когда сознание становится зрелым, способным трезво оценивать ситуацию, в которой она находится, и отдавать отчет в своем отношении к главному. Вот почему мы на сайте нашего фонда, заголовок у нас на перекрестках «Думай вертикально». Ситуация, когда мы начинаем так относиться к религиозности, свет Христов становится нашим. И вот тогда возникает ситуация, которая описывается пророком Исаии. Когда ты воззовешь, и Господь услышит, воззопиешь, и Он скажет: «Вот я». Когда ты удалишь из среды твое ярмо, перестанешь поднимать персти, говорить оскорбительно и отдашь голодному душу свою и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет, как в полдень. Тогда и только тогда. Смотрите, какие потрясающие слова. Когда твое личное бытие в публичном пространстве перестанет быть оскорбительным и высокомерным, когда ты разделишь свою собственную душу с голодным, тогда свет взойдет в тьме безразличия. Господи, сегодня денег для собак и кошек собирают больше, чем для больных людей на это. Что-то странное творится в мире и в человеческом сознании. И здесь вот одна очень важная вещь у Исаии. Ведь мрак здесь, на мой взгляд, это, конечно же, только мое мнение, но все-таки я считаю, что мрак здесь – это то самое торжество неопределенности и двусмысленности, которое так пугает внешнего человека. Потому что мы не знаем, что будет завтра. Очень многим из нас трудно предугадать, как сложится их судьба, хватит ли им еды, одежды, пищи. Ну, может быть, золотого миллиарда, так называемого, касается в меньшей степени, тем не менее. Люди, которые живут в долгах и кредитах, очень суетной, хлопотливой жизнью. Так хотят иногда, чтобы религия работала на вот эти все заботы, большинство из которых, в общем-то, напрасны. Вот когда мрак неопределенности перестает быть препятствием для ответственного личного бытия, тогда Бог слышит все наши вопли. Ведь, понимаете, согласитесь, если, допустим, мы возьмем образ того же солдата, которому предстоит очень трудное сражение, который боится, а боятся все. Можно ведь по-разному молиться Богу. Одни молятся, чтобы Бог позволил ему убежать, а другие молятся, чтобы Бог даровал им мужество остаться. Интересно, кого же Бог услышит в первую очередь. И будет Господь вождем твоим навсегда. Насыщением души во время засухи. Наверное, может идти речь и о нашей психоэмоциональной природе. О том, что иногда вот эта сухость мешает нам, утомляет и истощает. Уточнением костей – это внутренняя крепость. Как напоенный сад, как оазис среди пустыни, как неиссякаемый источник. Вот кем для нас готов стать и быть Бог. И смотрите, идет такое обетование, какая перспектива. И потомки, которые заполнят пустыни, и восстановление многих поколений, основание поселений, городов, развалин, возобновление путей. Вот это ведь исполнилось. Во что превратился Израиль всего лишь за какие-нибудь 70 лет, в 48-м году. Сегодняшнее сознание, давайте вернемся сегодня, сейчас. Что это для нас значит? Оно живет, как выразился замечательно психоаналитик Виктор Франкл, в экзистенциальном вакууме. Когда образ жизни становится гораздо важнее ее смысла. Когда стиль важнее всего. Когда религия становится утилитарной и внешней, некой социальной нишей или психологической поддержкой. Ни больше, ни меньше. Ситуация тревожная. Общество превращается в пустыню с духовной точки зрения, потому что ему угрожает утрата смысла своего существования. Человек все реже и реже задает себе вопрос, зачем я здесь? Для чего я на этой земле? Я очень часто задаю подросткам в местах лишения свободы этот вопрос. Зачем ты здесь? Почему? И вот когда нет оснований, когда разрушены стены, когда сама структура бытия подвергается сомнению, когда иметь становится важнее, чем быть, очень важно услышать правду из уст Бога. Нам остается сказать еще несколько слов, пожалуй, о религии, но перед тем, как мы уже окончательно их скажем, я предлагаю уйти нам на небольшую паузу всего на одну минуту, чтобы мне немножко перевести дыхание. Оставайтесь с нами, пожалуйста.
Квинтэссенция. Сущность всего. то главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
21 мая 2024 года, 12 часов 30 минут московское время. В это время, как всегда, по вторникам, с вами Теос Медиа и Василий Ласточкин. Мы продолжаем чтение пророка Исаии. Сегодня у нас 58 глава. Мы говорим о религии. О религии с точки зрения вот этого банального вопроса: цель или средство? Что такое религия? Цель или средство? Каждый, наверное, должен ответить на этот вопрос сам. И говорим мы это в контексте вот такой полемики, которую Бог устами своего пророка Исаии ведет со своим народом, я подчеркну, со своим. Люди постятся, люди молятся и обижаются на Бога за то, что Он их не слышит и не видит, какие религиозные подвиги они совершают. И вот, продолжая это чтение, давайте посмотрим, как развивается мысль дальше. Чем заканчивается вот эта проповедь обличительная пророка Исаии? Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым делом Господним, святым днем Господним, простите, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это. И что такое суббота? Давайте вспомним то же послание к евреям, где субботство возводится в принцип некий, день в неделе, который дан человеку. И не зря мы слышим из уст Спасителя эти слова: суббота для человека, не человек для субботы. И да, если вдруг в субботу приключается несчастье, падает осел в яму или ближний страдает, и ему надо помочь, конечно, тут не до покоя. Но принципиальное значение вот этого дня, заповеданного Богом и узаконенного, это пауза, отдых, это прекращение всякой активности ради только одного, чтобы у человека была возможность быть в присутствии Бога. Суббота – это не религиозное бремя, как это понимается часто многими. О, опять идти в церковь, да, вот там, опять поститься или еще что-то. Нет, это не про то. Вот когда суббота станет для человека радостной возможностью отойти от дел, как и Бог отошел от своих, и устремиться в присутствие Бога, с теми жертвами в Ветхом Завете, которые иудей приносил, жертвами мирными. И не забывайте, каждую субботу заповедано было собрание, в котором читались священные писания, как и есть сегодня в иудейской традиции. Вот для чего суббота, которая по уже христианской традиции стала, перешла на воскресенье. Вот когда эта суббота станет радостной, радости, потому что мы идем встречаться с Богом, который нас любит, который свят, который скажет нам правду, который нас благословит особенным пониманием жизни. Вот для чего нам нужно. А иначе что же остается? Остаются напрасные хлопоты, своя собственная корысть, пустые слова, лживое обещание и коварное лицемерие. Возможность вспомнить о Боге, о своем Создателе, об Иисусе Христе Искупителе. Вот, ведь были вот у нас сейчас эти длинные выходные, эти эти удивительные дни, возможность побыть с Богом, да и с близкими нам людьми, которых у нас тоже иногда времени не хватает. И смотрите, как удивительно звучит в восточном переводе 14 стих пророка Исаии. «Я промчу тебя над высотами земли». А в синодальном тексте «я вознесу тебя над высотами земли». И вот этот мир внешней суеты и страха потерять свое, он уходит. Он уходит. Вместо него приходит другой мир. Мир внутри. Мир, в котором смирение и покорность Богу становятся важнее, чем возможность добиться своего и получить то, чего мы так страстно порой добиваемся, кстати, не зная, что именно то, чего мы так часто добиваемся, может нас разрушить изнутри. Подумайте о том, как хрупка и вместе с тем, как упряма душевная жизнь человека. Как удивительно настойчиво вы иногда бываем в своих желаниях, в том числе желание, там, я не знаю, добиться успеха любой ценой, иметь все, что мы захотим. И вот в Боге, во Христе, вот в этой настоящей религии, потому что существует религиозная философия, существует религия, которая связывает нас с чем-то вечным внутри нас. И вообще интересно, что в греческом языке это, конечно, слово «евсебия». Это благочестие, которое часто переводится на латинский язык именно как религия. Вообще в языках очень часто много бывает схожего и вместе с тем различного. Как можно одну и ту же вещь увидеть с разных сторон в разных языках. И смотрите, как пишет апостол Павел в своем послании к Колоссянам. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человек, научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего, Иисуса Христа». Вот для чего нужен пост и для чего нужна молитва. И Василий Великий, наш старый и почитаемый святой, почитаемый всеми церквями, высказался таким образом: истинный пост есть устранение от злых дел. И вот я думаю, что вот в этом, наверное, и состоит подлинное значение религии. Да, она средство. Средство для того, чтобы обрести познание истины в самой себе. И уж ни в коем случае я не говорю о внешней религиозности, потому что не может она измеряться ни величиями архитектурных сооружений, ни торжественностью совершаемых обрядов. Нет, конечно. Хотя многое можно выразить и показать при помощи тех же архитектурных зданий, искусства, культуры, в том числе культуры религиозной. Многое можно увидеть в литургиях, богослужениях, церемониях. Но главное, конечно, не это. Главное не забыть, не забыть про источник света, про Бога, про Иисуса Христа, нашего Спасителя, источник и основание всякой истины. Все остальное – это круги по воде, ни больше, ни меньше. Я думаю, мы живем во время, когда, вы знаете, научились всех всему приспособить. Во всех ресторанах вот предпасхальные, не везде пасхальные меню. Пожалуйста, на любой, что называется, вкус и цвет. А в интернете гуляют постные рецепты, как сделать что-то, чтобы было соответствовало посту. Я думаю, что, знаете, вот как я это выразил, дерзкая рука человеческого прагматизма, пощечина и ханжество воздают честь религиозному лицемерию. Так вот, иудеи, приведя Христа к Пилату, не захотели войти во двор, чтобы не оскверниться, потому что ведь Пасха, праздник. Подумайте, как глубоко это лицемерие может проникнуть в наши сердца. Но настоящий пост и в самом деле велик, и я тут не пытаюсь лукавить. Почему? Потому что он готовит нас к этой радости, радости, которую мы ощущаем, празднуя воскресение Иисуса Христа. Но чтобы не было, знаете, как в том самом анекдоте, когда кто-то говорит другому человеку: «Христос воскрес», а ему отвечают: «Еще рано». Ведь иногда вот в этом внешней такой религиозности, суетливой и невежественной, люди даже не отдают себе отчет в том, что они говорят и как они думают. И вот здесь вот это очень важная вещь, которую мне хотелось бы сказать по мере того, как мы подходим к концу этой передачи. Понимаете, я убежден, что пост должен вести нас к поступку определенному. Может быть, и не случайно есть связь этих корней – пост и поступок. Тут не мне судить, я не вдавался в такие филологические тонкости. Но мне кажется, именно поступок становится критерием оценки нашей веры. Мы можем говорить все, что угодно – и как угодно, красиво, умно и даже содержательно иногда. Но в конечном итоге поступок. Поступок определяет нашу нравственную природу. То, как мы поступаем по отношению к ближнему. И вот здесь, конечно, не случайно в церковной традиции, сколько я помню, и во всех, причем в конфессиях, независимо от того, какова эта конфессия, раньше было принято. Во все религиозные праздники люди шли в больницы, тюрьмы, приюты и так далее. Старались как-то служить тем, кто голодает, причем голодает во всех смыслах этого слова. И давайте вспомним, раз уж вспоминать о поступке, что после того, как Христос постился 40 дней в пустыне, его искушал дьявол. И в этом смысле пост, он как будто предваряет то самое мужество, которое требуется от нас, когда мы должны поступать определенным образом. И поэтому будем религиозными, друзья, по мере того, как мы осознаем всю нравственную и духовную ценность нашего ответственного личного бытия в этом мире. Потому что слова, 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 знаете, слова, как сказал Киплинг, могут быть сильнейшими наркотиками. И поэтому, наверное, религиозная жизнь, если уж говорить о ней как о средстве, должна как средство вдохновлять нас на какое-то житие, на какой-то подвиг, на какое-то бескорыстие. Потому что дело, конечно, не в словах. И для меня лично, вот это в моем личном восприятии, что такое пост? Это привилегия отказа от своего. Наверное, в этом заключается вся его глубокая сущность. Потому что, конечно, в этом мире, в мире, который лежит во зле, в мире, где действуют силы греха и зла, вот это роковое мое, твое, оно разделяет сердца и души. И для того, чтобы от своего отказаться, нужно мужество, и где же его взять? Конечно, у Бога. И мудрости, без которой мужество становится очень часто безрассудным. И терпение, без которых ни мужество, ни мудрость никогда не смогут достигнуть своего. И поэтому пост должен готовить нас к исполнению чего-то. К исполнению того, что угодно Богу. Иногда это способность противостоять злым людям. Иногда это возможность помочь людям, бедным и страдающим. Это ведь не просто обряд, которым мы заменяем один вид пищи другой. Нет. Пост – это великая наука воздержания. Очень полезная для того, чтобы нам учиться владеть хотя бы отчасти своими аппетитами, которые иногда очень трудно контролировать. Жизнь может быть полной, радостной, даже тогда, когда человек отказывает себе в чем-то. Вот почему Христос говорит фарисеям и ученикам, что когда ты постишься, не ходи ты с грустным лицом. Наоборот, причешись, умойся, помажь свое лицо, приведи себя в порядок, чтобы была видна твоя радость. Потому что ты постишься ради Бога, а не ради себя. И иначе что получится? Мы будем все время смешивать покой с бездельем, пост с голодовкой какой-то непонятной. Мне думается, что нам надо чаще читать эти строки пророка Исаии для того, чтобы убедиться в том, что религиозная жизнь не сводится к каким-то внешним вещам. Она должна нас толкать внутрь. И, конечно, все мы должны, наверное, думать о том, что Бог, ради которого мы призваны чтить это субботство, этот покой ради Бога, отказ от своего, от своей деятельности, каких-то своих целей, да, Он возносит нас над этой жизнью. Мы становимся выше того, что нас обременяет, а не ниже этого. И вот это удивительная вещь. То, что в богословии называется трансцендирование. Человек способен стать выше самого себя, выше своей действительности, но без благодати у него, конечно, этого никогда не получится. Вот почему я прочел удивительные слова апостола Павла о благодати, которая явилась для того, чтобы нас научить. И одно из значений слова «благодать», мне оно очень нравится, недослуженная нами способность творить добро. И вот в заключение я хочу пожелать нам всем вот этой правильной, искренней, но вместе с тем и трезвой оценки своей религиозности, от которой, конечно, вряд ли есть смысл отказываться, но вряд ли мы сможем, потому что человек религиозен по природе своей. Уберите Бога, и человек будет поклоняться чему-то другому. Примеров в истории предостаточно. И поэтому лучше прежде всего знать ее место в нашей жизни, чтобы она была средством не для наших дурных желаний, а для того, чтобы готовить нас к исполнению воли Бога. Спасибо вам за внимание и До следующих встреч. До свидания.